Так, друзья, мы находимся на семинаре. Тема семинара — преодоление в общем усилии, совместном усилии в объединении. Мы учим из науки Каббала, что на протяжении тысяч лет человечество развивалось индивидуальным образом, начиная с Вавилона, мы говорим о том человечестве, вместе с этим развивалась группа, которая развивалась в объединении. Два подхода. Естественный подход внутри природы, то, как развивалось все человечество индивидуальным образом. Идите и зарабатывайте друг от друга. И второй подход за счет объединения достичь кли на самом высоком уровне, на духовном уровне. Два подхода. Подход получения, то, как продвигалось все человечество, и подход взаимной отдачи, то, как развивалась эта особая группа Авраама. Сегодня все человечество, и те, и другие, в итоге пришли к кризису, и все, что было в эгоизме, должно было развиться, развилось, и поэтому весь мир ощущает конец развития настолько, что думают о конце мира, о крахе всех систем, которые человек развил эгоистически. Больше нечего делать в старом подходе. А новый подход, о нем знаем только мы. Новый подход, как и тогда, так и сейчас, исходит из соединения искр. Мы вообще не говорим о телах. Тела не имеют отношения к новой эпохе, они относятся к животному уровню. А на более высоком уровне в нас есть искры. В каждом есть искра. Если мы собираем эти искры вместе, мы строим из них общее духовное ощущение. И так мы раскрываем нашу духовную жизнь. Вот это общее чувство, оно называется душа, и в нем мы начинаем постигать наполнение, и согласно постижению наполнения мы постигаем дающего наполнения, источник наполнения. И есть в науке Каббала две части. Одна часть, которая говорит о работе человека, об усилиях объединиться именно в этих искрах каждого. Мы приводим к соединению искр за счет того, что соединяемся между нами в разнообразных действиях, совместных мероприятиях, конгресс, трапезы, уроки и так далее. И кроме усилия человека, после того, как мы уже постигаем в общем нашем чувстве то, что мы постигаем, тогда мы начинаем исследовать, понимать, и продвигаться уже, как сказано об этом, душа человека обучит его. Наша работа в соединении искр. Пишет об этом Баля Сулам в известном 13-м своем письме. «Должны были знать вы, что много искр святости есть в каждом из группы, и когда собираете вы все эти искры святости в одном месте, в собрании братьев, в любви и дружбе, наверняка станет для вас ступень святости в этот момент важнее света жизни». Как мы можем собрать искру у каждого, чтобы у нас было хотя бы 10 искр, и тогда они представляют для нас первое духовное кли, новая духовная ступень, которую раскрывают в нем. Чего нам недостает, чтобы этого достичь? И как мы практическим образом можем это реализовать? Давайте поговорим так, чтобы мы выяснили, что не хватает и что делать, и как достичь духовное кли, которое содержит в себе 10 искр. Пожалуйста.
Вопрос. Как мы собираем духовное кли, которое содержит в себе? Все кли, что недостает нам для того, чтобы достичь его, и как реально мы можем его достичь?
Давайте вспомним, что ответы мы берем из нашего объединения, а не из какого-то другого места. Мне непонятно понятие десяти, меня это немножко удивило, но я понимаю, что это минимальная духовная ступень, и поэтому я думаю, что самое первое — это отменить себя и постараться почувствовать, присоединиться к искре товарища, и оттуда попытаться соединиться.
Одно такое ощущение, которое появилось, что 10 — это минимальная полная мера, это не количество людей, и пробиться туда можно только с помощью взаимного усилия. Чтобы попасть внутрь, в поиск этой точки связи между нами каждый день, ежедневно, не во взаимной поддержке, не останавливаясь.
Отмена себя, постараться все время, каждую секунду почувствовать товарищей, выйти из себя. Понятно, что человек не может это сделать сам, но он может дать товарищам силы сделать это, чтобы каждый дал товарищам силы подумать об этом и сделать это.
Я не знаю, что есть конкретно точно в этих собрании искр. Я знаю точно, чего там нет. Там нет тел, там нет тех свойств, которые наблюдают мои глаза. Там есть усилия, которые прилагают товарищи. Там есть силы, которые каждый товарищ делится с другими. И в этом собрании сил создается то место, которое на меня воздействует, влияет и дает важность величия и цели. По-видимому, там это все и находится.
Собрание искр производится за счет того, что каждый из товарищей заботится о том, чтобы все думали обо всех, чтобы все заботились обо всех, быть в этом объединении ради товарищей в течение дня. И от нас, чего от нас ожидают, кроме Хисарона? И тогда у нас не получается, и снова появляется требование, и снова не получается, и снова появляется требование. И Творец, Он доделывает для нас эту работу, создает это кли из искр.
И эта работа должна быть, она должна повторяться. Не надо отчаиваться от повторений, надо понять, что это и есть работа. Именно в постоянных повторениях. И как раз радоваться тем временам, когда происходит скрытие, потому что это время настоящего выбора.
10 — это мера стремления, которое есть у человека, просто усилить между нами эту меру.
У нас есть одно общее кли, которое существует выше индивидуальной точки каждого. Каждый из нас должен приложить усилия мысленно в этой общей точке, облачиться в нее, молиться, будто бы ты там уже находишься, и тогда, если каждый это сделает, то мы там встретимся в этой нашей совместной части, соединятся все 10 искр.
Мы должны быть постоянными все время в связи между нами, все время находиться в этой мысли и пробуждать это поле и заботиться друг о друге постоянно, насколько возможно, чтобы была такая важность, чтобы дала бы мне отменить себя и думать как можно больше о товарищах.
То, что нам недостает для того, чтобы достичь взаимовключения искр на первичном уровне, это свет, возвращающий к источнику, сила Творца. И это заложено в связи между нами, поскольку Творец — это и есть связь между нами. Другими словами, мы должны начать жить в связи между нами. И даже не в том, как я относительно товарищей, а просто жить самой связью. Если мы будем жить там, то там мы встретимся с Творцом.
Необходимо создать такую атмосферу в окружении, чтобы все время у тебя был вопрос. Может быть, ты ненавидишь этот вопрос, но он все время будет возникать. Думал ли ты о товарищах? И это все время со всех сторон будет тебе колоть в самые больные места, пока это действительно не станет болью. И однозначное понимание, что мысли о товарищах и мысли о духовном у тебя смогут быть только, если ты будешь думать о товарищах, и только так. И я уверен, что в этом мы найдем и жизнь, и отчаяние, и желание прийти на урок, и потребность в свете, возвращающем к источнику.
Да, и все это зависит от прямого отношения к тому, что я делаю относительно окружения. Каждый день я должен искать, где я даю важность, где я ищу этот трепет, где радость в работе, где важность. Каждый день, целый день искать, как это все показать товарищам. И тогда через них это вернется к тебе.
Существует такая атмосфера в группе, что величие товарищей, важность цели, и тогда я не могу смотреть на товарищей внешними глазами и осуждать их, а именно из того состояния, в которое вводит меня группа, я начинаю видеть величие товарищей, буквально их искры, их важность, насколько они вкладывают в цель. Поэтому та важность, которую окружение дает мне, это она открывает другие глаза.
Каждый из товарищей в группе находится здесь только из-за своего устремления, только из-за искры, которая пробудилась в нем, и понимает, что есть нечто большее, чем этот мир и всей этой реальности тел. И именно туда он стремится прийти и там жить. И поэтому я и все мои товарищи, уже отчаявшиеся достичь этого в одиночку, мы поняли, что сама эта возможность объединить искры можно получить только от окружения. И именно для этого нужно прилагать усилия. И став этой средней линией, это превратится, собственно, в цель.
Хорошо. Я прошу более короткие вопросы. Не как было у каждого там 10 секунд, но все-таки покороче. Следующий вопрос. Прежде всего, как я могу распознать свою искру и поднять ее, выделить ее наверх, и как я могу начать с ней работать? Как я распознаю, поднимаю, выделяю искру свою и начинаю с ней работать? Пожалуйста.
Свою искру я нахожу за счет воздействия окружения на меня. И она подвигает найти меня истинную точку, из-за которой, через которую я могу по-настоящему на них повлиять.
Мою искру я могу распознать в той мере, в которой я включаюсь в товарищей, и когда я чувствую, что они важны, что их мнение для меня, оно важно.
Если я ищу себя, то во мне я навряд ли найду искру. Нужно искать ее в товарищах, и тогда можно будет что-то найти, найти свою искру в товарищах.
Еще раз вопрос. Прежде всего, как я могу поднять, как я могу различить искру в себе и поднять ее, выделить ее и начинать с ней работать? Как я поднимаю свою искру и как я могу ее выделить?
Секунду, находясь в окружении товарищей, сразу приходят ко мне мысли о любви к товарищам. И только тогда я могу развивать эту искру. Да и то, сама эта искра — это еще ничто, потому что, в конце концов, я должен думать, свыше этой искры я вообще на ней не работаю. Я работаю для того, чтобы жить искрами товарищей. Это настоящее мое кли.
Насколько я прилагаю усилия отыскать эту точку, быть в этом стремлении, в этом направлении, эта точка выясняется, и я начинаю действовать из нее.
Это искра во мне. Это зерно связи, связи с товарищами. И она растет по мере того, что я забочусь о ней. Я помещаю его в правильное окружение, я даю все, что ему необходимо. И главным образом — это забота о окружении и группе. Только так оно может вырасти.
Ничего не делать, кроме того, как поднимать важность духовного и увеличивать искру. Я не могу сам увеличить искру. Это значит вкладывать связь с товарищами, вкладывать мысль в товарищи. Только это может подняться в меру моего вклада в товарищи. Вот эта искра поднимется. Это есть корень связи между нами.
Я не знаю точно, что такое искра. Но если это свойство отдачи во мне, то это как раз противоположно всему, что я чувствую в отношениях к товарищам. Как только появляется плохое ощущение, отторжение, вот именно там должен приложить усилия, там нужно поработать. По-видимому, так.
Это искра, это все желание, свойство, мысль, которая может быть когда-либо о связи с товарищем, думать о них, желать, чтобы у них было больше, чем у меня. Все это искра, но это все пока желание. Чтобы поднять его, я могу лишь в группе вместе со всеми товарищами, а выделить его — это в ненависти, в отторжении всего, что кроме искры.
Я думаю, что искра, о которой мы говорим, вообще не находится во мне. Она находится в связи между товарищами. Каждый раз, когда есть «я», включаюсь в это уже само по себе помеха. Нужно думать о объединении между товарищами. Если удается преодолеть, то там это можно почувствовать.
Это искра — это результат связи между нами, интегральная ячейка, которую мы создаем в этом объединении и прилагаем усилия в любви к товарищам.
Как я выделяю искру в товарищи? Как я ее чувствую? Что именно к ней я подсоединяюсь? Если моя искра с моей искрой, а не с чем-то другим еще. Как после того, как я выяснил и выделил свою искру из всего, что есть во мне, я нахожу искру в товарище и хочу соединить их вместе. Две этих искры.
Снова вопрос, как я выделяю искру в товарище, чувствую ее и присоединяюсь к ней именно своей искрой, а не чем-то другим. Как после того, как я выделяю свою искру во всем, что есть во мне, я могу различить искру в товарище и хочу соединить их вместе.
Я думаю, что искру в товарище я выделяю, когда вижу, что есть у него цель, подобная моей, и что у него есть радость и воодушевление, внутреннее чаяние. Когда я все это нахожу в нем, то неважно, что я о нем думаю, я должен отменить себя относительно чувства и следовать за ним.
Это результат усилий, внутренней работы, которую человек проводит с собой. Он прежде всего выявляет искру в себе. Это свойство устремления к объединению, когда у него есть эта искра в нем, она показывает автоматически искры в товарищах.
Все начинается с модели объединения, где мы находимся как один человек в едином сердце. Как только моя мысль начинается об этом, означает, что я пробуждаюсь. Как только я начинаю думать о товарищах, я начинаю думать, как я могу передать им свет, возвращающий к источнику, и вся мысль о них в том, чтобы соединиться, подсоединиться к их искрам. По мере того, что я развиваю эту мысль, то и связь образуется между искрами.
Когда я стараюсь объединиться с товарищами, я спрашиваю себя, к чему я присоединяюсь, что это за точка, и поиск этой внутренней точки, вокруг которой остальные желания, и подобно, как я распознаю свою точку, которая стремится к духовному, я стараюсь в товарище тоже присоединиться именно к такой же точке.
Когда я нахожу в себе то первичное желание, связь, и начинаю растить его, заботиться о ней, то вдруг я вижу, что у товарищей есть такое же желание, желание связи, и они тоже его растят и заботятся о нем. И это дает мне силы, мы начинаем питать друг друга, подпитывать, мы начинаем создавать окружение, которое растит эти наши связи между нами.
Я согласен с Хаймом. В продолжении, чем больше мы выясняем эту искру, почему этот человек дорог, почему он важен для меня, почему он должен быть более важен для меня, чем я, так вот, как в зеркале для меня проясняется, это то, что есть товарищи, только искры, нет ничего другого. И это и называется видеть товарища больше себя.
Можно принять товарищей как находящихся передо мной и придающих моей точке свободу воли. И тогда в них искать мое устремление к цели и получить от них силы. Можно видеть, осуждать их и видеть все их недостатки. И так как я подготовлю себя к встрече, то самое я и увижу в товарищах, то я и смогу вынести из нашей связи.
Это искра в товарище, это то место, через которое ты видишь, что он прилагает усилия в любви к товарищам, и он передает полностью себя этому. И нужно к этому прильнуть, к этому прилепиться. Там товарищи.
И когда я нахожу, выделяю эту точку, то неважно совершенно внешняя форма товарища, как бы я соединен с ним некой связью, и то, что кажется мне снаружи, не имеет никакого значения. Только внутренняя связь. Ее я хочу наполнить и все время наполнять, чтобы у него было все больше и больше сил у этого товарища. Еще
Еще раз вопрос. Как я увеличиваю искру в товарище, чувствую ее, именно с ней соединяюсь своей искрой, а не с чем другим? Как после того, как я увеличил свою искру, я могу различить искру в товарище и соединить их вместе?
Я могу пробудиться только за счет товарищей. Я сам не могу поднять свою искру и вдруг начать объединяться. Как только я пробуждаюсь, то есть окружение. Это окружение, через которое я действую, через которое я чувствую. С помощью окружения, чем я и думаю, по сути, этим я поддерживаю все искры товарищей, потому что все искры товарищей находятся в этом окружении.
Следующий вопрос. Как после того, как я соединяю две искры или 10 искр, я использую свой эгоизм? Или все время я его отменяю, и он исчезает? Как я использую свой эгоизм после того, как я соединяю искры вместе? Какая роль есть у моего эгоизма после того, как я соединяю искры вместе?
После того, как все искры соединились, то у меня появляется, по сути, кли. Кли души, через которую я могу почувствовать любого товарища. И что мне нужно сделать? Мне нужно, по сути, все время увеличивать это кли. Как это делается? Каждый раз проявляется новое желание, эго растет. И над ним я должен вновь и вновь с помощью окружения товарищей соединять искры всех. Итак, я расширяю и расширяю наше совместное кли.
Насколько мы устремляемся к объединению, открывается противоположное объединение. Все время раскрывается ненависть. И над ней мы должны все время быть постоянными в нашем усилии объединиться.
Как только я достигаю уровень первого, первичного единства, я как бы утыкаюсь в тупик. Мне больше нечего отдавать Творцу, потому что я уже соединен. И для того, чтобы я мог увеличить отдачу, мне нужно еще желание. И тогда проявляется желание для того, чтобы помочь мне. Ну, мы не пользуемся цитатами, но как я узнаю, что унаследую то, что называется? То есть с желаниями, чтобы больше отдавать.
Я хотел сказать это на прошлом вопросе. Я почувствовал действительно, как ненависть раскрывается. Такая четкая ненависть, которая просто в дрожь тебя бросает. И с другой стороны, это прекрасный подъем над ней. Это то место, с которого начинается то, что мы называем выше знания, выше желания, подъем над... Ведь все продвижение происходит над моим ощущением, поэтому раскрывается это ощущение ненависти, оно всегда там, и все время усиливается, никогда не скрывается, лишь возможность работать над ней при важности цели. Это держит тебя все время над пропастью, и ты падаешь и снова взмываешь вверх.
Эго — это и есть наша рабочая площадка. Взять объединение, воспользоваться им для того, чтобы приподняться над эго. Это и есть его функция, место для работы после того, как ты находишь объединение.
Роль эгоизма — это там, где я раскрыл искру, связь между искрами, снова понять, что товарищ более важен в этой связи, чем я. И если мы живем в этой искре, нужно поднять важность связи. Снова это делается только в группе при притяжении света, возвращающего к источнику.
Кроме эго и искры не существует ничего. Поэтому, если приложить усилия для того, чтобы усилить направление к отдаче и объединению, то чувствуется даже хотя бы с самого начала, выясняется, что эго сопротивляется. Нужно подсоединить его и воспользоваться им как помощью от противоположного. Это единственный путь для того, чтобы увеличить объединение, потому что не может быть постоянного объединения. Любое состояние, если не меняется, то не существует. И именно борьба между эго, эгоизмом и искрой — это преодоление постоянное эгоизма, это и есть наш путь.
Как мы используем предложение использования нашего эгоистического желания возлюби ближнего как самого себя? Что вы на меня смотрите? «Возлюби ближнего, как самого себя» — это тема, формула, как я должен соединиться с искрами, так же, как я люблю сам себя. Вот это ответ на тот вопрос, который был сейчас. Верно или нет? Что ты на меня смотришь? Что я спросил прежде? Как используем эго для того, чтобы продвигаться? Возлюби ближнего, как самого себя, так же, как ты любишь себя, проверь свой эгоизм, и точно используй его также в соединении искр. А почему же иначе так написано, что значит «как себя»? Чтобы у тебя была индикация. Да? Индикация, как на какую ступень каждый раз ты должен взбираться, как себя. Поэтому эгоизм здесь необходим. После того, как я соединяю две искры, что дальше? Соединились две точки вместе, что дальше? Ну где же объем? Я сейчас должен начать проверять, люблю ли я его, как себя, и более себя, и так далее, и так далее. И за счет этого наши искры начинают расти. Мы начинаем использовать их эгоизм, наш эгоизм, да, чтобы присоединить к ним. Есть условия. Об этом Бальсулам пишет так. «И почувствую я вас всех вместе, что сменится у вас день сегодняшний на завтрашний, вместо сейчас скажете вы потом. И нет этому лекарства, кроме как постараться понять эту ошибку и это извращение, ведь спасаемый Творцом спасаем только, если он нуждается в спасении сегодня, а тот, кто может ждать до завтра, поумнеет через годы, не дай Бог. И это произошло с вами из-за пренебрежение к моей просьбе усилиться в любви к товарищам, которую объяснял я вам всеми 70 языками, именно достаточно этого средства для восполнения всех ваших недостатков». То есть тот, кто не думает в своем объединении, в своей работе, в своем давлении, что здесь, сейчас и немедленно я должен достичь того, чего я хочу достичь, результат должен быть здесь, сразу, в том же усилии, которое я сейчас прикладываю, не в конце где-то. Если не думают так, то не добиваются успеха. Как мы можем достичь такой необходимости, такой насущности? Я рекомендую думать через объединение. А вы? Смотрите. Ответ самый надежный выходит из объединения. Тот ответ, что выходит из связи, из объединения.
Необходимость приложения усилий в любви к товарищам только окружение может дать. Видеть, что каждую секунду может произойти гмаротикун. И наверняка только от окружения может быть, можно получить силу для того, чтобы сдвинуться хоть на шаг. Нужно строить такое окружение, чтобы просто давило на каждого и не давало бы ему ни секунды внутреннего спокойствия. Будто все спокойно. Нужно пробиваться.
Все это вопрос важности. Ощущение того, что невозможно ждать еще секунду, это состояние, в котором человек просто реализует все возможности, которые у него есть, и просто он из каждой секунды получает максимум.
Здесь сейчас нет одиноких людей, которые по очереди слушают. Есть окружение соединенных. И что нам нужно сделать? Нам нужно работать над этим окружением, потому что это и есть совместная для нас всех часть. И в ней мы можем быть объединены. Любая проблема, которая у нас есть, она из-за того, что мы не соединены с окружением. И необходимость успеха — это необходимость объединения с окружением.
Нужно внести напряжение, очень сильное, насколько каждый удерживает внутри вот это напряжение, которое приводит к решению, что все.
Должно быть напряжение, которое строится, должно быть усилие, должно быть усилие многих людей одновременное, которые постоянно давят на одну и ту же точку. И это должна быть, и должно быть также понимание, что любая другая форма просьбы не приведет ни к чему. Или ты просишь это здесь и сейчас, изо всех сил, и причем все вместе, или ты останешься без света и просто животным. Не дай Бог.
Да, не дай Бог. Это именно наш эгоизм, который дает почувствовать человеку, что он не завершил еще усилия, что он еще не успел что-то сделать. Да, это кажется очень логичным. Так вот верить ему, и так ты прожигаешь годы. И такая атмосфера должна быть в группе, что как сторожевая собака каждую секунду она просто наскакивает. И буквально как сжав челюсти вот на каждую эту секунду, на каждую эту возможность. И выдержка, и ощущение, что это происходит именно сейчас.
Просто должно быть достаточно важно, и важнее всего бы чего бы то ни было. Вклад в окружение и никакого другого решения. Не о чем больше думать, только вкладывать в группу и ожидать, и надеяться, и плакать, не знаю, что еще.
И вкладывать, и прилагать все возможные усилия, и увеличивать товарищей, видеть их великими, большими. Мы видим, что свойство зависти, любви, увидеть именно искру в товарище, в чем они прилагают усилия, в чем они великие. Не может быть, чтобы я остался равнодушным в таком окружении. Это просто по природе я сделаю все, чтобы уподобиться им. И относительно этого покой в том, что все в порядке. Поэтому все усилия в величии товарищей.
Мысль о том, что конечное исправление через много-много времени, еще много работы, еще товарищи тоже должны что-то сделать, может быть, на меня подействовать, это одно из самых больших помех. И нужно думать, что все зависит от меня, весь мир. И я должен дать или свой полшекеля, или свое зернышко для того, чтобы находиться в такой реальности. Все остальное — это чистый промах, мой промах в работе.
Это усилие должно быть уделом масс, любовь товарищей. Это дает каждому товарищу силы отменить себя перед группой. И вот в этом взаимовключении возникает любовь к товарищам. Нет ничего другого, что может каким-то образом что-то тронуть внутри, если не это усилие в связи между товарищами.
И эта точка — это единственное, ради чего стоит жить каждую секунду. И поэтому Нет ничего, кроме этого. И человек просто вынужден своей самой внутренней сутью держаться за точку. Но вот просто держаться за нее и все.
Эта необходимость, она складывается в такую картину, что лучше умереть, чем так жить, и это очень большой хиссарон, просто стремиться к этому. Если не он, то ты как мертвый.
Все время должно быть облако, находящееся над нами, за которое мы держимся. Если мы не держимся друг друга, то это облако как бы рассеивается, и мы ведем себя как обычно, будто бы ничего не происходит. И поэтому наши общие усилия необходимы, потому что только этими усилиями облако висит все время и поставляет нам мысли. Тот, у кого нет этого облака, нет окружения, то не будет ни желаний, ни мыслей, ничего. Усилие над совместной нашей частью совершенно необходимо. Буквально с первого мгновения.
Все время находиться в этом усилии внутреннем, в постоянной игре, не прекращать ее. И внешне тоже в группе все время играть, все время поднимать это, все время вызывать такое состояние напряжения между нами, что это необходимо, что мы все живем этим сейчас. Нужно стремиться, устремляться внутрь.
И все это большое желание нужно направить к Творцу. Помнить, что Он дает силу все сделать, Он делает изменения, не мы. Он несет свет, Он несет исправление, и нужно вместе потребовать от Него, чтобы Он нас исправил, изменил.
Когда ты слышишь товарищей, ты слышишь, как все выстраивают общую картину, но чем больше я прикладываю усилий, я обнаружу, что я в постоянной зависти нахожусь, и в группе все высокие, большие, только я где-то запаздываю, и только из-за своего эгоизма я стремлюсь за товарищами подняться наверх. И эгоизм даст силы, важности, мысли, все для того, чтобы дать ему наслаждение.
В чем конкретно, в чем именно выражается помощь группы? Мы говорим о том, что есть работа человека и влияние окружения на человека. В чем именно, что именно я ожидаю от воздействия окружения? Что окружение должно мне дать? В основном. Что главное должно мне дать окружение? Да, много всего, но основное, что я ожидаю от него.
Что я ни на секунду не выйду из этой внутренней картины величия Творца. Нет никого, кроме него.
Я ожидаю от группы, чтобы помогла мне преодолеть и перестать мешать свету, возвращающему к источнику, на меня действовать.
Чтобы дала силы прилагать усилия в любви к товарищам против эгоизма раз за разом.
Чтобы показала мне пример. Пример и легитимацию, чтобы прилагать усилия над такой важной вещью.
Продавать мне те желания, которых у меня нет, важность, величие, чтобы каждый внутренний бриллиант такой показывал бы мне, насколько это важно. И я бы тоже начал завидовать и желать это для себя. Просто вот эти желания начать мне как-то поставлять, потому что у меня у самого их нет.
Вопрос, в чем именно выражается помощь группы? Мы видим, что здесь есть работа человека и воздействие окружения на него. Что именно я ожидаю от воздействия окружения? Что главным образом должно дать мне воздействие окружения, влияние окружения?
Окружение дает мне место включиться в него, отменить себя перед ним, иначе я погружен в разные вещи, которые связаны со мной, без того, чтобы окружение постоянным образом владело бы надо мной. У меня нет никакого шанса обрести какие-то мысли, потому что все зависит от окружения. Только там мы как один человек с одним сердцем.
Я получаю от окружения то, что я вкладываю в окружение. Я хочу получить от группы, от окружения пример. Главным образом я хочу получить от влияния окружения силу, отдачу, воздействие, силу объединения.
Самое главное, что я получаю от окружения, это желание, 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 еще раз желание раскрыть Творца, постичь свойства отдачи.
Важность аннулирования себя, чтобы появилось желание, устремление думать о товарищах. Подобных мыслей нет в голове человека, в сердце человека. Только от окружения это придет.
Если мы говорим о нашем окружении, то что я больше всего хочу, это чтобы я захотел больше всего быть теснее связан с этим окружением. Или с плохой стороны, или с хорошей, но просто, чтобы не оставлять ни на секунду.
Окружение каждый раз должно показывать мне мою более продвинутую форму, чтобы все время было место для вклада в группу все больше и получать только силы для того, чтобы это сделать, вкладывать в товарищей.
То, что здесь происходит в этом кругу, это то, что дает окружение. Можно сказать вкратце, это вера выше знания, это уверенность, важность и свойство отдачи в силе, в принижении себя и всю мизерность этого мира.
Получить от окружения ощущение, что Творец закончит выполнить действие. Это должно быть высечено в сердце, что от нас требуется только хисарон.
От окружения я ожидаю что внутренний дух в нем все время будет помогать мне думать о них, как магнит будет меня притягивать к ним, чтобы я ожидал, чтобы духовное было принято в них все время.
Окружение, которое дает человеку место для работы, это всегда окружение, которое управляет человеку, где он может приложить свою искру, как восполнить друг друга. Окружение все время выстраивает человека и продвигает его.
Окружение, в котором внутренняя часть — это самое важное, это настоящее окружение, там, где должен находиться. Без такого окружения, без таких ценностей, ценности мои будут противоположны окружению. Это зависит от каждого товарища. И это то, что я желаю увидеть, борьба между важностью каждого. И этим дает мне желание, дает мне уверенность, что у меня есть с ним связь, что у нас есть общий знаменатель. И тогда я действительно могу с ним создать окружение.
Окружение должно просто трясти меня все время изнутри, каждое мгновение.
Почему я сам все время забываю о высшей силе, что только Он может сделать изменения во мне и в моей связи с другими, и только окружение, и почему только окружение может мне напомнить о нем? Почему без окружения я всегда буду забывать о высшей силе, исправляющей? И почему только окружение может мне напоминать о ней?
Без окружения человек остается с той искрой, которую получил от Творца в самом начале. Вот и все, больше ничего. Окружение дает ему дополнительные мысли, дополнительные силы, отдачу, воздействие. Окружение — это и есть Творец. Она напоминает ему о его существовании, о существовании Творца. Окружение дает ощущение силы, своей силы, силы Творца, силы собственной низменности, ничтожности. Без окружения все это невозможно.
Потому что мысль о Творце, она находится вне себя. У человека не может она быть. Каждый раз, когда он падает в себя, он не может удержать эту мысль, потому что она противоположна ему, обратно. И поэтому только окружение, в котором есть такие мысли, есть такое раскрытие, которое называется Творец. Поэтому окружение — это единственный спасательный круг, который может вытащить человека из себя. Это и то, что называется Творец.
Я согласен с Элли. Еще раз вопрос. Почему без окружения я все время буду забывать о высшей силе, исправляющей? Почему только окружение может напомнить мне о нем?
Без окружения, когда я вкладываю себя в товарища, в любовь к товарищу, у меня нет необходимости думать о высшей силе, нет потребности в просьбе. Есть моя природа, я наслаждаюсь ею относительно окружения, поэтому только с помощью окружения, только через отмену себя, через вклад, через усилия в товарищей, я начинаю обретать необходимость в высшей силе.
Я думаю, что человек все время находится под воздействием окружения какого-то, какого-либо, или окружение святой группы, то, что называется, или внешнего мира обычного. И тогда он получает силы для того, чтобы реализовать все мысли и желания этого окружения, или следовать всем глупостям этого мира, или стремиться объединиться и быть в правильном окружении.
Только окружение может напомнить мне о Творце, потому что Творец является результатом связи между нами. И окружение, которое объединено, это кли, в котором раскрывается Творец. Мне не нужно для себя духовное. Духовное — это то, что я создаю в их кли, насколько мне удается соединить это кли любовью.
Без окружения я, как идолопоклонник, я строю для себя духовное в виде изваяний в своем эгоизме, и мне даже удается все это сделать самостоятельно, и нет больше лжи, чем это. Окружение вынуждает меня преклонение и понимание, что нет у меня возможности повлиять на свою судьбу, кроме как через окружение.
В продолжение этих слов я чувствую, что человек работает, он думает, что нет никого, кроме него, нет никого, кроме меня, нет никого, кроме него. Мы изучаем, что свет не может раскрыться во мне, только в связи между нами, потому нет никого, кроме него. Это свет, который раскрывается в связи между товарищами, он облачается на их связь. А во мне это как идолопоклонство, как здесь было сказано.
Еще раз вопрос, почему без окружения я все время буду забывать о высшей исправляющей силе, и почему только окружение может о нем мне напомнить?
Действительно, думать о высшей силе я не могу. Где находится высшая сила? Это сила, которая объединяет все части. Поэтому, чтобы думать о высшей силе, я должен думать об окружении. Окружение связано любовью к товарищам. Оно дает мне эти мысли. Исходя из этого, мы сможем почувствовать Творца, силу объединяющую. Это то, что осталось делать, заботиться об окружении, окружение, в котором есть сила Творца.
Без окружения я просто думаю только о себе, только забочусь о себе. Я просто тону в самом себе. И если
я не могу думать о Творце, о высшей силе сам, потому что я получаю, а Он отдает. Невозможно, чтобы я мог думать об отдающем из своего эгоизма. Поэтому только через окружение, с помощью окружения я могу вспомнить о Творце, что Он дающий истинный, а не такой, как я его представляю себе в своем эгоизме. Я в одиночку буду представлять себе что-то лживое, и только лишь в связи с товарищами, только через них я смогу представить высшую силу правильно. Поэтому только окружение может напомнить мне о Творце, а я сам — нет. Даже если мне кажется, что я иногда «да, нет никого кроме него, добрый товарищ и добро», я читаю статью, я пробуждаюсь, это не точное определение, неправильное определение, то, как я впечатляюсь о Творце сам. По себе. И лишь только из моей мысли формы, из моего желания, если там нету связи с ближним, тогда я не думаю в точности, а нет никого кроме него, не думаю о Творце. Следующий вопрос. И как постороннее окружение напоминает мне о Творце, если так? Как внешнее или постороннее окружение напоминает мне о Творце? Я рекомендую объединиться и подумать.
Внешне, чтобы внешнее окружение напомнило мне о Творце, я должен быть прежде всего подсоединен к правильному окружению. Без этой жесткой модели и поддержки группы внешнее окружение только собьет меня с пути, удалит меня от него. После того, как я нахожу группу, то найти сопротивление только поддерживает чувство, что Он выполняет все, и напоминает мне, что я должен работать еще больше над объединением.
Постороннее окружение — это как неживое что-то, неживой уровень. И там я вижу результаты, ввожу результаты нашего объединения, я вижу, как этот истукан изменяется, и это барометр того, как я отрываюсь от товарища, отрываюсь от «нет никого, кроме него».
Я могу только добавить к тому, что сказали мои двое больших товарищей, что все зависит от того, насколько ты связан с правильным окружением. Если ты будешь связанным, то можно увидеть, насколько чудесно величие Творца.
Я согласен с товарищами. Стороннее окружение — это результат того, насколько мы впечатлились от любви товарищей. И относительно этого, напротив этого, нам показывают то, что мы не сделали. Это, в сущности, дает нам еще некое напоминание, как действительно раскрывают Творца.
Внешнее чужое окружение — это окружение, когда я решаю, что нет никого, кроме него, руководит мной, а что есть какие-то другие силы. Тогда я должен обратить внимание, что я не пользуюсь правильным восприятием реальности, то есть все вокруг лживо, я принимаю решение через свое эго. Как только я это вижу, я должен решить, что суть моего разделения с группой и дает мне вот эту искаженную картину такой ситуации.
Я не знаю, понял ли я правильно вопрос, но это кажется, что постороннее окружение — это как результат моей неопрятности в работе, и оно показывает мне ночь, тьму в работе, мое желание получать. Это постороннее окружение. Как оно напоминает мне, что нет никого, кроме него? Мне кажется, через удары, проблемы, болезни и прочие вещи, которые направляют меня и сотрясают меня путем бито в свое время.
Как чужое окружение напоминает мне о Творце? Чужое окружение опустошает меня. Понятно, что я должен состоять из двух частей. Иначе чужое окружение не будет для меня как чуждым, а будет моим естественным окружением. Поэтому все делится на две части. Я чувствую, как я опустошаюсь. Настолько, что вдруг я вспоминаю, что я забыл о самой мысли, появляется какая-то иллюзия, которая стирает мне, что я находился в мысли, в самом конце я понимаю, что никаких мыслей нет. И тогда я прошу новое окружение о том, что я нуждаюсь в окружении, которое будет поддерживать правильные мысли.
Если я действительно вижу, что я не сфокусирован, я где-то расплылся в чужой среде, это уже может быть началом для построения хорошей среды.
То есть чуждое окружение тоже есть плод влияния Творца на меня, но с обратной стороны, потому как фараон и Творец. Это проекция той самой системной, но как бы с негативной стороны. Есть две основные заповеди, то есть два основных состояния, которые называются любовь и трепет. Какое должно быть соотношение между ними, и как мы должны быть организованы относительно их двоих? Два соединения, две заповеди, любовь и трепет. Что мы должны, как мы должны себя выправить относительно двух этих заповедей? Просто представьте внутри себя такое чувство. Любовь и трепет. И что я? Как я должен, что я с собой должен сделать, и чтобы выстроить себя относительно этих двух чувств? Прежде всего, Ира. Это первое, это фундамент. Я попрошу короче, потому что у нас времени нет, и я хотел бы задать еще один вопрос. Это желание, с помощью которого мы приходим к первому раскрытию, страх смерти, без постижения. И это то, что нас все время поддерживает выше животного состояния. После этого приходит любовь, и появляется трепет от того, чтобы не выпасть из такой любви, не выпасть от того, чтобы не доставить наслаждение Творцу и попасть в свой эгоизм, страх, что ты не сможешь любить.
Да, это кажется уже замкнутым кругом, любовь и страх, любовь и страх.
По сути, возможно, что любовь всегда нужно прилагать усилия для нее, все время поддерживать любовь, и тогда постоянно поднимать и трепет, чтобы не потерять ее. Это две параллельные линии.
Я согласен с товарищами, говорится о двух силах. Одна заводит другую, и так вот они друг друга поддерживают.
Любовь — это результат наших усилий, а трепет — это то, что нас держит, помогает создать любовь между нами.
Страх — это когда ты входишь в группу, и ты видишь, как все нацелены, и тебя это изнутри подбрасывает, а любовь, когда ты наполняешься этим, и это вечное, и ты не можешь это испортить. И оба состояния должны быть сильны, иначе одно от меня другого.
Страх разорвать связь с Творцом. Если я боюсь разорвать тем, что я боюсь порвать связь с товарищами, я начинаю бояться. То есть, прежде всего, трепет, и потом любовь.
В страхе я не наполнен еще чувствами любви, а чувством важности. И лишь потом, когда я наполняюсь важностью всех товарищей, тогда просто распространяется во мне, и могу почувствовать любовь.
После того, как появляется трепет, то любовь — это то, что я начинаю вместе с ней получать. То есть я получаю любовь ради отдачи.
Может быть, страх не повредить общую любовь, пробуждается такой страх, это уже не я, как бы.
Ладно. Какая разница? Если любовь и трепет приходят ко мне по очереди, то одно, то другое, одно сменяет другое. И даже если нет никакого перерыва между ними, любовь, страх, любовь, трепет, так вот, вот плотно один за другим, такая хорошая, концентрированная работа. Или когда они происходят одновременно, любовь и трепет одновременно. Параллельно. Какая разница между работой, когда любовь и трепет сменяют друг друга, или же находятся оба постоянно вместе? Ладно, это тогда последний вопрос. Просто жаль вас. Почему наша работа настолько трудная? Серьезный вопрос. Ведь сказано же, что это все легко должно быть. Почему наша работа настолько трудная? Ну так вот просто, без всяких цитат. Почему так трудно? Может быть, мы просто утыкаемся в стену и не находим выхода? Ну. Это последний вопрос. Потом все идем домой.
Но ответы мы берем из объединения. Я думаю, что это настолько тяжело, потому что я просто не хочу объединяться, и тогда все становится тяжелым. Если мы объединяемся, все становится легко.
Это тяжело, потому что скоро идем домой. И тогда как-то ощущение объединения как-то рассеивается.
Работа против природы.
Как Рой, работа против природы. Рой сказал, это трудно, потому что я думаю, прикладываю усилия не там, где надо. Если бы я сфокусировал важность товарищей постоянно, мне не кажется, что нужно концентрироваться только на объединении. Я нахожу для себя еще кучу лишних вещей, трачу попросту, понапрасну время.
Это трудно желание получать моему, потому что я чувствую, что я теряю себя, свое это желание. Оно не готово на это, поэтому это тяжело.
Это трудно, когда нет окружения. Понятно, что это трудно. Когда нет окружения, ты даже если что-то стараешься, ты стараешься заполнить что-то в себе самом, и тогда ничего не развивается. И так, конечно, думаешь, что ты в направлении, на самом деле ты неправильно идешь.
Окружение. Недостаточно от меня, я перед окружением, не вижу его большим, и нет связи изнутри, тогда нет связи с духовным.
Это трудно, потому что мы стараемся выполнить работу Творца. Так, конечно, тяжело, мы не должны ее делать.
Я сказал это вчера, и вдруг возникло у меня это сегодня тоже. Так же, как человеку легко покончить с собой убеждению окружения, так и здесь. Он все время бьется головой об стенку, все время ищет какой-то выход пробиться. Это тяжело. И каждый раз, когда падает в себя, это тяжело, потому что там внутри нет ничего, кроме дерьма. А выход наружу, в товарищи, там есть легкость. В этом окружении, там можно это сделать за секунду, но человек должен отчаяться от своих попыток, поэтому это тяжело. И должен понять, что он должен переворот сделать, как бы покончить с собой.
Да, это просто прийти и зарезать себя всего, всего, которого ты знаешь. То есть надо прийти к отчаянию, ну, такому радостному отчаянию.
Товарищи говорили, и мне представилось, это как человек падает с горы, или он уцепился за какой-то корешок, и все его существование зависит только от этого. Оставь и падай спокойно, и человек держится за свой эгоизм. Мы потому что не знаем, что есть кроме этого, поэтому мы строим вокруг этого всякие дворцы, всякие торговые центры, лишь бы только не оставить вот это и не передать себя группе. Это должно быть самым легким.
Мы работаем против природы, да? Так или нет? Так. Но это природа, ведь это Элоким, Творец. Так почему мы против нее работаем? Может быть, было бы работать вместе с ней, было бы лучше? Вместе с ним. Нам не достает только то, что мы должны, чтобы группа напомнила, что мы должны к нему обращаться. И тогда все будет легко. Мне не нужно ломать себя. Мне не нужно ни от чего отказываться. Он это сделает. Что я? Я не могу ни грамма не сделать. Ничего. Я на самом деле утыкаюсь головой в стену, если я хочу что-то в себе изменить, что-то развернуть в себе. Мне ничего этого делать не надо. Мне нужно только и исключительно обратиться через группу к Творцу. Исраэль, Тора, Творец. Что?
Единый.
Единый. В этом весь фундамент работы. Хорошо? Теперь будет легче? Не слышу.
Ну, хорошо.
А теперь хорошенькую песню.
כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד טועה לגבר אור אחד ניצוץ בערפל ואהבת לרעך כמוך כלל הכי חשוב בתורה ואהבת לרעך כמוך גם בטוב וגם ברע ועם הזמן נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא נתגלה ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים אם עולם שבור לרסיסים יש אור אחד